13.33 в Москве и Петербурге. Всем еще раз здравствуйте. У микрофона Алексей Тимофеев. Напомню про ВКонтакте, про Рутюб, про Телеграм-канал. Подписывайтесь, выходите на связь и не забывайте скачивать приложение «Радио Спутник» на ваше мобильное устройство. Ну что, мы к темам. Две темы впереди. Начнем с Индии. Индийские банки не хотят использовать механизм торговли с Россией в национальных валютах вместо доллара и евро. Об этом сообщает Рейтер. По данным его источников, источников Рейтер, схему начали использовать две небольшие финансовые организации, всего две, которые заключили договоренности с ПСКБ и Газпромбанком. А более крупные банки, которые в большей степени включены в международную финансовую систему, переживают о возможных санкциях, беспокоятся. Некие источники сообщили российским СМИ, что Москва попросила 8 крупных индийских банков, в том числе Госбанк Индии, PNB, Bank of India, Bank of Baroda и Центральный банк Индии, организовать торговлю в рупиях. Но визави не ответили на вопрос. Пока, так сказать, оставили без комментариев. Вице-президент Золотого монетного дома, аналитик Алексей Визовский с нами на прямой связи, экономист-международник. Алексей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, но все ли дело в санкциях?
Да, все дело во вторичных санкциях, но прежде я хочу напомнить вашим радиослушателям, что Рейтер, или Ройтер, как правильно его называть обычно, это не только агентство и средства массовой информации, это и пропагандистский ресурс тоже. И этот материал можно воспринимать не как только новость, но и как предупреждение, потому что я уверен, что в Индии вот этот материал наверняка тоже прочитают, он англоязычный. Вот, это тоже стоит помнить. А, ну, дело все, да, во вторичных санкциях. Собственно, пример, как эти вторичные санкции действуют, мы видели на платежной системе МИР, когда после окрика из Вашингтона турецкие банки, вьетнамские банки, египетские, по-моему, тоже отказались принимать карточки МИР.
Вот. Египетские еще нет. Египетские, наоборот, там тоже со ссылкой на источники неназванные была история. Вчера, по-моему, эти новости были, что как раз вот египетские могут перейти на платежную систему МИР.
Ну, посмотрим. Таких новостей регулярно приходит много, а потом они оказываются, что в итоге нет. Потому что для этих банков долларовые расчеты важнее, чем расчеты в рублях. По системе МИР и потери этого бизнеса, ну, просто достаточно существенно. Возможно, стоит подумать, если мы говорим, как рассчитываться с Индией за наш экспорт, а Индия покупает много нефти российской, да, сейчас. Это, возможно, золото. Вот. И такой пример прорыва такой фактически блокады внешнеторговые, платежные, он есть в истории совсем недавний. Это в 70-х годах Южноафриканская республика, ЮАР, была под такими же санкциями, как Россия сейчас, и тоже закрывали корсчета в европейских и американских банках. В общем, не давали торговать никак. И они прорывали золотом, завозили прогиранды, золотые такие монеты. Вот. И, собственно, обезличенно вот таким образом торговали, покупали тот импорт, который им жизненно необходим, который не производится на территории.
Ну да, вот предвосхитили вы мой вопрос, Алексей Викторович, относительно вот этих вот, ну, я позволю себе это, да, серых схем каких-то. Или вот, например, можно ли, так сказать, проводить операции в национальных валютах так, чтобы на внешнем контуре они оставались, ну, незамеченными, что ли?
К сожалению, все, что касается современных финансовых платежных систем, это все очень прозрачно, даже если они какие-то национальные. Как вы знаете, все эти базы, они утекают, вот, и найти конечного контрагента не так уж трудно, а найдя его, наказать в пример другим, да, чтобы нельзя вот погрозить пальчиком. Но вот у нас остается безличное золото и, ну, криптовалюты, хотя криптовалюта, конечно, там, как тоже оказалось, крипто, это сильно сказано. Ну вот, в последний пакет санкций ЕС, если вы знаете, внесли запрет российским юрлицам, физлицам иметь криптокошельки. Там это все тоже отслеживается вполне, как оказалось. Возможно, стоит разрабатывать свою какую-то криптосистему платежную, может быть, даже не государственную, какую-то вот общую, возможно, на уровне БРИКС. Ну, то есть я думаю, что эта работа сейчас идет, и она к чему-то закончится.
А вот скажите, пожалуйста, вот эти меры. Ну, многие же ведь называют там нынешние санкции беспрецедентными, хотя, так сказать, вот сегодня, по-моему, годовщина очередная, когда Антанта объявила в 19-м году, что ли, там, в 19-м, по-моему, не помню. Ну, короче, вот в 19-м или в 20-м году, в начале прошлого века, объявила тоже там экономическую блокаду новой стране, Советскому Союзу. Да, значит, позже. Значит, не в 20-м, а в 20-м. Ну, неважно, короче говоря. Все сталкивалось. Мы проходили все эти... Мир проходил все эти санкции. Но сейчас кажется нам, обывателям, так сказать, которые живут без черновика, что то, что сейчас происходит, это какой-то нонсенс. Вот такого никогда не было. Я вот думаю, и вот эти все, так сказать, возможности, вторичные санкции и прочее, 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 могут ли изменить систему на, ну, глобально, что ли, да, систему международной торговли, в смысле оплаты международной торговли, там, не золото, а, может быть, действительно некий натуральный обмен, не знаю, я не экономист, чтобы, так сказать, делать какие-то выводы.
Ну, даже, вот там, у вас прогнозировать. Экономист в эфире есть для этого, да. Давайте я отвечу. Вы вспомнили про Антанту, и с этим связано. Ну, тоже замечательная история, давайте я тоже расскажу ее. В 20-х годах блокада привела к тому, что в Советской России был голод, ну, помимо гражданской войны, разрухи и так далее. И нужно было срочно закупать за рубежом зерно, ну, для того, чтобы люди просто не умирали от голода. И что сделали большевики? Их золотой червонец, Антанта отказывалась брать, там герб Советского Союза уже чеканит, сеятель знаменитый. Они начали чеканить царские золотые монеты, вот, то, что штемпели в монетных дворах остались, и вот этим золотом оплачивали, прорывали санкции. Но что касается вашего вопроса относительно какой-то международной системы...
Да, пересмотра вот нынешней системы, да, да.
Соединенных Штатов от Европейского Союза. Эти попытки уже предпринимаются вот на уровне БРИКСа, в частности, да, но вот пока все это тормозится угрозой вторичных санкций, и наши партнеры, это касается и Китая, и Индии, они, в общем, боятся вот проводить какие-то расчеты, проводить какую-то, ну, политику независимую в финансовой сфере, потому что много денег вложено в долги США, и, как мы видим, их эти облигации, эти активы можно очень легко по щелчку мыши, например, России, по очень показательным в этом смысле, арестовывать, но одного Китая больше триллиона долларов вложено в казначейские облигации правительства США. Они, конечно, сейчас срочно продают там все, но, вот, но это просто даже тяжело продать, такой огромный объем. Поэтому, в общем, все подсажены на эту иглу американского госдолга, и чем это все кончится, скорее всего, сначала должен рухнуть нынешний мировой финансовый порядок, основанный на долларе, как на резервной валюте, только потом может появиться что-то альтернативное. А не наоборот.
Но имеется в виду некий, ну, возможен ли тогда, я прямо спрашиваю, некий натуральный, международный натуральный обмен. Не знаю.
Нет, невозможно.
Энергоресурсы в обмен на технологии.
Я понимаю. Но даже золото слитками возить самолетами достаточно сложно, чтобы балансировать сегодняшний торговый баланс. Объем мировой торговли настолько велик, что какой-то натуральный обмен, он просто невозможен. Ну, или он будет стоить очень дорого, просто обесценивая любую маржу торговца.
Угу. Слушайте, ну вот мы же слышали, что, например, Турция, банки, которые тоже там отказались от платежной системы МИР, мы слышим, что есть какие-то маленькие финансовые организации, которые все же, так сказать, которые не боятся, как бы, которым терять нечего. Они уже есть или их нужно будет создавать? И есть ли такая возможность у Индии, ну, грубо говоря, создавать какие-то вот эти вот такие, ну, полуфиктивные, не знаю, структуры финансовые?
Они быстро гасятся вторичными санкциями, потому что они все равно должны выходить на какие-то более высокоуровневые структуры, да, в системе платежных расчетов внутри страны. Но, в принципе, есть пример Китая, который долгие годы работал с Ираном, который находился под санкциями. Они сделали такую типа альтернативную банковскую систему, несколько мелких, вот, как вы сказали, банчиков, да, которые, грубо говоря, не жалко, если американцы там заблокируют корсчета и так далее. Но просто масштабы санкций против Ирана, да и экономика Ирана с российскими, ну, никак не сравнится. Поэтому у нас что-то будет точно по-другому.
Хорошо, ну, осталось только дождаться. Спасибо вам большое. Экономист-международник, аналитик, вице-президент Золотого монетного дома Алексей Визовский был с нами на прямой связи. Небольшая пауза и, как обещал, к теме российско-белорусских отношений.